Не первый.
Ну, мы сейчас по тему все-таки 40-дневный бой, искушение дьявола тоже рассмотрим. Ну, это, знаете, во многих религиях существует вот искушение от злого духа. Вспомните, Будда, когда получил просветление под деревом Бодхи, да, то злой дух Мара приступил к нему, наслал на него вот этих человеческих дочерей, страсти, там, наслаждение, вожделение, там, зависть, и пытался как бы отвратить от спасительного пути. Ну, здесь что можно предположить? Вы знаете, слишком явственно было указано на креста, и дьявол тоже, вероятно, был свидетелем этого, и, конечно, он, понимаете, здесь очень сложная проблема. Знал ли вот дух искуситель, кто такой Иисус Христос? Ну, с одной стороны, конечно, он видел все знаки его божественного достоинства, которые проявились при крещении. С другой стороны, понимаете, вот человеческая плоть, она скрывала, да, от дьявола подлинную сущность Иисуса Христа. Поэтому это был, ну, как бы вопрос, который дух лукавый так до конца и не решил. Помните, многие отцы называют Иисуса Христа хитрецом, который на крючок как бы поймал лукавого, на крючок своей человеческой плоти, да, которую он заглотнул, поскольку не знал, что за ним скрывается, и вот тем самым, так сказать, был уничтожен в самом средоточии. Да, спасибо. Я тоже всегда удивлялся, думаю, как же так? Я говорю, у нас обычно это негативное определение, что хитрец. А здесь именно вот в том, что это было сокрыто от духа злобы, от князя мира сего.
А он, наверное, бы тогда вопил, слово сего.
Да, и вот, тем не менее, прежде чем начать свое общественное служение, Христос уходит от людей, уходит в уединенное место, вернее, даже не сам, а говорится, что Иисус возведен был духом в пустыне. Ну, каким духом, да, опять у нас возникает вопрос. Ну, конечно, большинство отцов говорят, что святым духом, тем духом, который, вот, кстати, они подтверждают еще раз, тем духом, который сошел на Христа, вот этот дух ведет его в пустыню. Ну, с какой целью, да, то есть в пустыне Христос пребывает 40 дней. Ну, вы знаете, любой человек, да, перед каким-то решающим моментом в своей жизни, он хочет как бы собраться с мыслями, да, побыть наедине, там, помолиться Отцу Небесному, попаститься. И не в этом даже самое главное, да, задача. А человек хочет взвесить свои силы, да, испытать себя, способен ли он, да, на этот подвиг, да, или на это служение. И вот такой период был предоставлен Христу, то есть в течение 40 дней он постился. Ну, Иоанн Златоуст так комментирует это. «Смотри, куда привел его дух, не в город, не на площадь, но в пустыню, дабы дьявол мог искусить его не только гладом, но и местом уединенным. И на нас дьявол особенно нападает тогда, когда мы видим, что находимся в уединении, и паче же, когда остаемся без совета, полагаемся только на свой разум. Так и Еве он приступил тогда, когда она была одна, без мужа». Ну, таким образом, вот само уединение, не столько даже пост, а вот пребывание наедине с самим собой, вот когда, ну, как бы человек лишен как бы покровительства, всех, вот как на кресте, помните, «Боже, Боже, вскую ты меня оставил», да, вот остался я один, все меня бросили и все меня оставили. Но также и здесь, вот как бы Христос еще как бы перед Христом переживают эту вот оставленность, брошенность, в том числе как бы и Бога оставленность, поскольку к нему дух тьмы приступает, искушая в этой пустыне. Но для чего нужно было вот искушать Христа? С какой целью? В чем смысл искушений от дьявола? А что добивался дьявол, как вы думаете? А? Да, ну правильно, потому что, ну как бы вопрос этот, как сверло в голове, да, так сказать, мучил. Аще ты сын Божий, да, ты ли сын Божий, или не ты сын Божий. Вот для дьявола была скрыта тайна Боговоплощения, поэтому, естественно, он хотел выяснить, да, вот кто перед ним, да, пророк или действительно сын Божий. Но многие считают, что здесь как бы было, во-первых, борьба как бы Бога с духом тьмы за господство над миром, за господство над людьми. Искушение, вот пишет Аверкий Тауш, было борьбой духа зла с Сыном Божьим, пришедшим спасти человека, за сохранение своей власти над людьми с помощью призраков знаний и счастья. Это искушение было подобно тому искушению Иеговы, которое позволили себе израильтяне в Рефидиме, роща за недостаток воды. Есть ли Господь среди нас или нет? Так и дьявол начинает свое искушение, есть ли ты Сын Божий. То есть правильно, то есть вот задача дьявола была вступить как бы в смертельную схватку с Богом, если это Бог, за господство над людьми. Второе, конечно, искушение было направлено на человеческую природу Иисуса Христа. Главным образом, пишет Аверкий, искушение направлялось против человеческой природы Иисуса Христа, на которую дьявол надеялся простереть свое влияние, совратить ее на ложный путь. Христос пришел на землю для того, чтобы основать среди людей свое царство, царство Божие. Два пути могли вести к этой цели. Один, о котором как раз мечтали иудеи, путь скорого блистательного воцарения Мессии, как земного царя. Другой путь, медленный, тернистый, путь добровольного нравственного перерождения людей, сопряженный с многими страданиями. Дьявол хотел отклонить Господа от второго пути, попытавшись прельстить его по человечеству легкостью первого, целившего не страдания, а только славу. Ну, видно, да, то есть лукавый пытался вот, ну, как бы воздействовать на человеческую природу Христа. И, конечно, Христос предвидел вот свой крестный путь, крестные страдания. И в этих искушениях лукавый как бы предлагал ему более легкий путь, тот путь, который ждали иудеи. Теперь непосредственно сами искушения. Ну, какие, может быть, тут вопросы есть?
Возможно ли было в принципе теоретически, не знаю как, чтобы Господь поддался каким-то искушениям?
Ну, вот святые отцы говорят, что как Бог, конечно, он ну, не мог вот, не поддаться никаким искушениям. Но вот как бы человеческая природа Христа, она, ну, как бы, в принципе, ну,
могла бы подскочить, да? Надо было спасти.
Она как бы имела свободу выбора, понимаете, как Адам в раю. Могла как бы вот реализовать в принципе, да, то есть эта свобода существовала у Христа, как у человека, да. И как раз вот достоинство этих воскрешений в том, что Христос добровольно сам, как человек, вот Адам, он реализовал свою свободу в пользу грехопадения, да? А вот здесь Христос как бы исправил, как второй Адам, вот эту природу, эту свободу выбора, он реализовал в пользу как бы вот покорности Богу, да, в пользу вот послушания Богу. То есть исправил вот выбор, неправильно сделанный как бы Адамом. Но вот эта свобода, она была дана ему, Христу, свобода выбора. Иначе бы смысл искушения теряется, да? Когда ты какая-то профанация получается, если нет возможности уязвить человеческую природу, такая возможность есть именно вот свобода воли.
Разделение тут идет. Неразделимого.
Нет, ну как неразделимого? Христос, Богу человек, он же также испытывал и голод, и жажду, и страдания. По человечеству. А почему как вот молился в Гефсиманском саду? Тоже это было борение человеческой природы с покорностью вот, воли Божией. Это всегда присутствует. Иначе мы тогда не скажем, что Христос полноценный человек, если нет этой выбора, свободы. Значит, он уже заранее просто Бог в человеческой оболочке. Да? И здесь и настоящие были искушения, и Христос как бы вот их преодолел. 40 дней он ничего не ел, постился, воздерживался от пищи и питья. И напоследок говорит, взалкал, и приступил к нему искуситель и сказал. Ну, вот как, в какой форме происходил этот диалог? Как вы думаете? Ну, многие отцы считают, что это было как бы реальное общение двух личностей, что вот дух зла, демон, он принял облик, уж какой я не знаю, ну, Иоанн Златоуст, по крайней мере, так думает, и это не просто был какой-то голос, и это не просто было, как либеральные теологи считают, творение Христа внутри самим собой, со своими помыслами. Понимаете, это вот нам надо подчеркнуть, что это было реально, это противоборство двух антагонистических личностей.
А то есть он в виде тоже человека предстал?
Да, да. Но многие считают, что ну, это Христос, но как любой там человек внутренний там какие-то испытывал коллизии, борения, там вот сам себе задавал вопросы, сам их отвечал на них. Этого...
А тут мы знаем, кто нам задает вопрос.
Не, но здесь как бы все в план психологии, понимаете, перемещается. В план каких-то внутренних ощущений, там, да, переживаний. Именно святые отцы говорят, что это был реальный диалог. И диалог Бога вот с... Деницы, который отпал и который так превратился в помрачил свой образ. Аще ты иси Сын Божий, рыцы да камени си хлебы будут. Скажи, чтобы камни си сделались хлебами. Ну, вы знаете, Палестина изобилует камнями, которые напоминают форму там, хлеба, то есть как буханки, на многих фотографиях, вот, в путеводителях эти камни как бы крупным планом сфотографированы. Ну, здесь лукавы пользуются ну, как бы естественным голодом, Христа истощенный широкодневным постом. Он испытывает муки голода, да, алчит, и, пользуясь вот таким состоянием Христа, утвержденным от поста, он предлагает ему камни превратить в хлебы. Ну, вы знаете, что здесь вот именно давайте поймем, в чем смысл вот этого предложения. Это не просто, ну, как бы вот конкретный камень, да, сделать хлебом и утолить свой голод. Потому что ведь Христос, Он совершал в своей жизни подобные чудеса, кормил 5 хлебами, там, 5000. Он не отказывался от этого, чтобы накормить жаждущий и алчущий народ. А? Здесь, понимаете, вообще речь, как бы я вот, как понимаю это место, ну, как бы кардинально стояла проблема вообще, ну, как бы, решить проблему, продовольственную проблему. Поймите же, ведь помните, да, когда Господь творил мир, Он как бы однажды уже совершил вот этот, так сказать, творческий акт, да, посредством которого там неживая материя стала живой, да, то есть притворил как бы вот камни в хлебы, то есть вот добудет и стала там растительность, да, трава, зелень, пшеница. То есть до этого было только, так сказать, одна каменистая пустыня. И как бы лукавый дух, он говорит Иисусу Христу как Богу: реши раз и навсегда эту продовольственную проблему, накорми ты человечество, то есть дай им как бы возможность там не работать в поте лица, как Адам, да, добывая свой хлеб, а чтобы вот, ну, какой-то появился новый закон, посредством которого можно было там не трудиться, не сеять, там не обрабатывать землю, а вот притворять из... Да, абсолютно из материи делать продукты, как бы производить все, что захочется. Понимаете, человек сейчас не может, ведь если бы, представьте себе, если бы открыли такой закон, можно было бы вот синтезировать там белки, там, да, и искусственным способом так создавать продукты питания, то вообще как бы проблема, которая сейчас стоит, проблема там с голодом, да, была бы лишена. Ну, понимаете, состоит из одних продуктов питания, другие. Да. Но в любом случае, почему, давайте подумаем, Христос отказался, ведь в принципе вот, ну, весьма такое гуманное предложение. Накорми людей, ну, что тебе стоит, да? Ведь как бы лукавый дух видит те огромные, так сказать, массы людей, которые умрут от голода, и сейчас умирают сколько, миллионы людей, да, от голода. Он говорит: не жалко ли тебе людей? Вот реши раз и навсегда эту проблему, напитай, накорми их, ты же Бог, ты же все можешь. Зачем их обрекать вот на постоянное, так сказать, искание себе хлеба насущего? А что ответил Господь? Не хлебом единым жив человек, но и Словом Божиим, Словом, исходящим из уст Бога. Да. Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Вы знаете, вот в чем как бы лукавый умысел был? Под этой внешней, так сказать, красивой как бы личинкой накормить людей, что скрывалось?
Послушайте меня.
Ну, не только это, да.
Из них закон, то есть.
Да, да. Ну, почему вот Господь отказался, вот, ну, как бы, накормить там людей, там, облагодетельствовать их вот такими бесплатными продуктами питания?
Нет, ну так уже было, ману небесную 40 лет посылал, и это было не самое, не первый случай был, было что ли.
Ну да, вы знаете, тут, мне кажется, вот во что хотел как бы лукаво превратить человеку. Ну, я считаю, жвачное животное. То есть цель и задача которого просто есть для того, чтобы жить. Понимаете?
Потребитель,
да, абсолютно верно. То, что нам как бы сейчас навязывает, общество потребления. Понимаете? Ведь сделать из человека обезьяну, сделать из человека жующее, жвачное существо, цель которой только вот есть, пить, там, веселиться, наслаждаться жизнью. Ну, поймите, это было бы законно, если бы смысл человеческой жизни заключался только в земном существовании, понимаете? Но ведь земное пребывание человека скоро текущее. И мимолетно, понимаете, поэтому все, чем уточняет себя человек, все уходит в землю, превращается в гниль, в удобрение. Понимаете, поэтому Господь и сказал, что ты слишком узко мыслишь о человеке, да? Ведь человек это не животное, не жвачное животное, которое ест, пьет, а человек это, так сказать, существо, стремящееся к Богу, и смысл и цель его жизни не заключается только в земном призывании, да?
Бьет по слабым местам.
Ну да, да, отменить, да, с тем, чтобы, ну вот понимаете, как в супермаркете, вот все, вот корзинку бросаешь, когда у тебя там какая-нибудь кредитная карточка оплачивает спонсора. Вот. Ну, во что, ведь правильно человек превращается в потребителя. Вот нам пытаются как бы навязать вот общество потребления, где все материальные блага за исключением духовных, за исключением Слова Божия, да? И то есть вот идет деградация, что пытается вот превратить человека вот примитивного потребителя, который поедает вот эти не только продукты питания, но и продукты массовой культуры.
Но ведь твои же человек именно таков и есть, он не все давно ничего не возилось в труде. А вот не возилось.
Нет, вы поймите, вот. Смотрите.
Видимо, просто было, простите, вот я доведу до
конца. Да, доведите до конца.
Видимо, человеку дана была вот эта этикемия, что будет после лица слезвек возделывать хлеб и забывать пищу себе. А уже когда человек разрешится от злости, если он будет праздник, так опять он будет как награду, как одна из составляющих восстановления его в Царстве Божьем, где ему не нужно будет трудиться.
Где не надо будет, жизни в раю и заключался в жизни, в бессмертии, которое было. Поэтому Господь и дал благоденствие, потому что это благоденствие было связано с бессмертием человека, да?
Праведностью
его, да. Да, абсолютно верно. А потом же ведь наказание за грех смерть, поймите. Поэтому какая смысл уточнять нашу плоть, если она все равно гниет в земле. Понимаете, конечно, в раю это действительно так и надо было сделать. Поэтому действительно рай воспринимается как некая трапеза иногда, да. Преисполнила изобильных, я помните, все притчи евангельские, да, о Царстве Небесном, там, именно как трапеза, да, вот эти явства, обилие, изобилие, плодов, в том числе земных плодов, да, вот. Но в любом случае, вот Господь сказал, что не хлебом единым, но и Словом Божьим, то есть вот духовными устремлениями, да, верой в Бога, в загробную жизнь, и то, что, о чем нам говорит Слово Божие. Ну, второе искушение.
Я хочу посудилась, что вот этот вот акцент, что вот как дьявол сказал вот так вот, как бы, вот делай вот так вот. А за так не отвечает, что человек будет жить вон исходящим из уст Божия.
Да.
А не чьих-нибудь других уст, которые тут говорят, делают.
Да, да. Ну, вы знаете, здесь Господь ссылается на Слово Божие, как бы демонстрирует ну, как бы, абсолютно владение и знание, но и дух лукавый не менее хорошо знает Слово Божие, вот он демонстрирует во втором искушении, да, когда он говорит, да, если ты сын Божий, ставит его на крыле Иерусалимского храма, святой город берет его, поставляет на крыле храм и говорит ему, если ты сын Божий, брось его вниз. И цитирует Священное Писание, да? Если ты сын Божий, то написано, ангелом своим заповедает о тебе, на руках понесут тебя, да не приткнешь о камень ногу твоей. Псалом 90, да? То есть ангел тоже знаток, ангел тьмы, да, знаток Священного Писания. И в данном случае он, искушая Христа, ссылается на это же Слово Божие, на Священное Писание. Ну, вот здесь вопрос, как мог дух злобы там взять Бога человека и отнести святой град, поставить на крыле Иерусалимского храма. Ну, вы знаете, большинство святых отцов считает, что вот здесь, после первого искушения, Христос, ну, предпринимает путешествие в Иерусалим. Ну, как бы заканчивается его испытание, ну, естественно, да, то 40 дней он отпустился, он преодолел испытание от лукавого духа, теперь он как бы выходит на общественное служение, ему нужно как бы обратиться к народу, да, с речью. Вот это крыло, это не сказать бы, как крыша, да, вот на это крыло зашел апостол Иаков, помните, первый епископ Иерусалима, да, с тем, чтобы обратиться с речью к иудеям. Это не было как бы амвон или место проповеди возвышенное. И как бы Христос зашел как бы с тем, чтобы вот произнести свой первый проповедь, скажем так, да, к народу, к евдейскому, который собрался перед храмом, чтобы послушать нового проповедника, которого указал Иоанн Креститель. Да? Вот здесь о чем говорит Лука? Он говорит, что всякое слово, которое ты скажешь, оно как-то будет бесполезным. Ты не проймешь этих людей никаким словом, никакими убеждениями, никакими доводами, никакими аргументами. Они так же закоренели и закостенели, что их уже, так сказать, ни к чему не призвать и ничем не убедить. А ты лучше сделаем чудо. А вот в чудо они поверят. То есть ты продемонстрируй свою божественную принадлежность, да? Прыгни вниз, а да, ангелы тебя подхватят на руки, да, и ты не приткнешь, а камень ногу твою. И тем самым весь народ будет в изумлении, поверит в тебя как великого чудотворца, в твою особую, так сказать, Бога избранность, и последует за тобой, как за чудотворцем, да?
Как любой волк.
Да. То есть, таким образом, это было испытанием чудом. Прыжок вниз.
Ну опять, понимаете, что дело? Вот сейчас пошло у дьявола, он его отменил. А потом сколько он что-то писал?
Да, да, других, да.
Потому что это как по его воле, а не по воле лукавого.
Нет, это вот вы так считаете, да. Здесь,
нет, я просто вот сейчас как бы нет, смотрю, да, что
да, да. Здесь, конечно, лукавый его искушал, но здесь, понимаете, речь шла вообще о действии как неком таком принципиальном.
Ну, даже похвалить,
да, то есть вот не просто отдельное чудо.
То есть заступник творит чудо ради чуда.
Да, ради чуда.
Да, да. Нет, но чудо, вот понимаете, как метод привлечения последователей, да, в свое царство, да, вообще не просто как бы он отвергает чудо, а именно как чудо, как метод миссионерской проповеди, да, то есть как некий, так сказать, аргумент, на который часто ссылается, ну, вот современные, так сказать, верующие, говорят, вот смотри, там иконы мироточат, все, как бы неоспоримый аргумент, что человек должен, так сказать, поверить в Бога. Понимаете, здесь вот вера, основанная на чуде, как бы отвергает, она несовершенна, она не требуется, это как бы принуждение чудом, да? То есть человека заставляют поверить, как бы чудо настолько давлеет над ним, что она его как бы как раба
вышибает
и заставляет, да. А Христу нужно было добровольное следование по любви, понимаете, не принуждение как раб, а именно следование за ним по любви. Поэтому он и отвергает это чудо и говорит: «Не искушай Господа Бога твоего», ссылаясь опять на Писание. Ну, сам метод просто мы должны усвоить, что чудо и вообще все чудеса, они подкрепляют нашу веру, но это не есть основание нашей веры, да? Столб утверждения нашей веры не является чудом. И Господь, да, вся Евангелие, она исполнена чудесами. Да. И третье искушение. Да. Ну, здесь тоже многие считают, что вот Господь после посещения Иерусалима не возвращается в эту вот пустыню 40-дневную, где он искушал его дьявол.
Ну, это тут вот эти слова не искушают Господа слова, они же требуют какой-то дополнительный. То есть не поступай, а не осмотрительно, не делай какого-то определенного такого сверх привлекающего внимания, еще какого-то какие-то.
Ну, не искушай, ну как бы не вот провоцируй на чудо Господа, да, да, вот что как бы идея и ждали от Мессии, что он как бы освободит их от римского владычества, там даже у них были мнение, что все сокровища моря, которые вот хранит она в себе, неси чудесным образом, так сказать, явит израильскому народу, что он их как бы будет питать и кормить. Все вот это вера в чудо. Да.
А вот Бог, который в чудо.
Ну да, да, да.
А это не Бог. Нарушение, как же вот видишь, какой школьный, как он сказал, написано, что логически
чувствует. Ну и да, вот ставит на гору, показывает все царство мира и славу их. Нет, нет.
Искушение на той же самой горе.
Ну, разные мнения есть. Вы знаете, есть мнение, что это было на горе искушение, есть мнение, что на другой какой-то произвольной горе показывает ему все царства мира и славу их и говорит: «Все, дам тебе, если ты поклонишься мне». Ну, я говорю разные точки зрения. Есть точка зрения, что все происходило на горе, вот в этой на 40-дневной горе. И что каким-то таинственным неведомым образом вот Христос там посещал Иерусалим. Есть точка зрения, когда вот Христос реально там посетил Иерусалим, вот был на портике Иерусалимского храма, после вернулся, так сказать, вышел из Иерусалима и на первой, так сказать, здесь лежащей горе опять дух тьмы к нему приступил.
Простите, а может это быть гора не физического свойства? Просто физически.
Ну да, да, здесь, конечно, да.
А вот все эти миры показать из какой-то горы, вот это что-то такое неестественное.
Вот здесь что интересно. Лукавый как бы утверждает, что вот дам тебе власть и славу всего мира, ибо мне предана она вся, и кому хочу, тому и даю. Да. Ну, здесь есть такая статья Уголовного кодекса, да, превышение служебных полномочий или злоупотребление служебных полномочий. Мне как здесь, конечно, превышение служебных полномочий. То есть, потому что, конечно, это дух злобы, но тем не менее доля правды как бы в этом есть.
То есть он во всем, кто ему подчиняется.
Да, открывает как бы перед Христом с этой высокой горы все царства мира и предлагает ему разделить с ним власть над этими царствами. Но насколько и почему как бы вот царства мира покорились духу злобы, сатанинскому духу? Ну, потому что, конечно, через служение злу, через служение пороку, сам человек попал в рабство сатане, и, так сказать, человеческие сообщества также служа вот пороку, да, а греху также попадает во власть духа злобы. Поэтому, конечно, какая-то доля правды все равно присутствует в этих словах, что все царства мира, вот само направленность, мы говорили, да, вот цель многих сообществ, там, материальная выгода, там, земное благополучие и так далее. Все это, ну, говорит о том, что вот, ну, сами взять любое там общество, мы видим, как порок процветает в нем, да, там, царит, там, беззаконие, там, разврат. И все это позволяет сделать нам вывод, что в какой-то степени все царства служат вот князю, чему и да, князю мира, всего. Ну, что-то...
С этой точки зрения
он как бы говорит, что все правители, все государи, все как бы... Я им всем даю власть. То есть вот я обладаю абсолютной властью, да, и делегатирую эту власть моим как бы представителям, тем, которые я ставлю во главе вот этих стран и государств. Ну, оттуда можно сделать какие-то далеко идущие выводы, откуда получается власть нашей политики и так далее.
Берут магиста, он стоит там и свою волю.
Ну, в любом случае, нет, вы знаете, это...
В этом смысле это абсолютно ложь, потому что сам же Господь говорит дальше Пилату, что... Не было бы себя власти, если бы там не было тебе дано от Бога.
Ну да, нет, я объяснял, каким способом мы говорим, что вот эту власть получил сатана над царством мира сего. Как мы, конечно, отступили все от Бога, да, погрязли в грехи и пороки, тем самым, чем дальше, так сказать, они отступают от Бога, тем сильнее власть сатаны над ними. Поэтому, естественно, здесь он утверждает, что...
Но все равно сама власть, государственная власть, у них от Бога. Даже вспомнить житие наших святых, как вот Александр Невский в Орде.
Тебе дам власть сию, ибо мне она предана, и ему же хочу, тому и даю. Мне власть предана, а я даю тому, кому хочу. Не, ну нельзя так полностью отрицать эту власть, она все-таки
присутствует. Это власть над миром, в смысле быть над миром греха.
Над миром греха, конечно. Ну, правители правителям розни, есть такие правители, которые похлещут все. Если мы там сравним там
Бога, да. Как не сравнить, понимаете, даже взять самый ужасный случай, там, недавнюю историю, да, нашу, того, что там до Сталина, все равно это Господь нам дал уже то, что отступили от Бога, по Богу. А в любом случае нет власти вообще от Бога. То есть власть, она...
Сам сатана, он тоже так исполняет как бы великий промысел Божий, Но мы говорим о конкретной ситуации. Так нельзя сказать, что реально власть выполняет повеление Божие. Вот та же наша власть или какой-то другой стране. Власть все равно преследует какие-то меркантильные цели. Она не ставит, ни одна власть не ставит там, допустим, спасение людей, да, и их, так сказать, наследие Царства Божьего. Власть есть Бога. Власть тоже поощряется у нас, поощряется там, да, и там наркомании, табакокурение, там алкоголизм, под видом, так сказать, свободного рынка, там предпринимательства, насаждаются самые гнусные пороки. Куда это? Ну кто это, так сказать, вот подспудно? Ну да, ну то есть... Здесь, ну да, да, ну по-моему попускают. Попускают как раз...
Вот это власть, например, принадлежащая не к нему, принадлежащая эта власть, вот он был Люцифером еще до падения.
Нет, ну не было еще людей тогда.
Нет, не важно, он говорит, в миры, то есть, видимо, это не просто человек.
Ну, в любом случае, здесь он как бы предлагает Богу, во-первых, поклониться, но поклониться, то есть в каком плане? То есть вот как раз исполнить это чаяние евреев, основать вот это вот земное царство, изобилие благополучия, да, то есть вот разделить с ним как бы вот земную власть, да, построить наконец коммунизм в отдельно взятой стране. Но ведь Господь почему отвергает как бы это искушение? Он же не все равно же царь, да? Он царь. Да, и родился царь иудейский, мы говорили, и мы называем его царь, да? То есть раз царь, значит, у него есть царство, он царство-то не отвергает, и власть над своими подданными тоже не отвергает. Но другая власть, а другое царство. То есть вот не то земное царство, которое... Поэтому христиане никогда как бы не имеют земли бывающего града, да, но грядущего взыскуют. Да? То есть всегда устремленность к царю и к другому царству, чем к тому, который, вот, над которым господствует Дух Бога. Отойди от меня сатана, да, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи. Да, и тогда дьявол был посрамлен и оставил, и ангелы Божии приступили к нему.
До времени.
До времени, да, правильно. Отошел до времени. Ну, мы знаем, что и в дальнейшем будет искушать и во время Гефсиманской молитвы, и так сказать, на кресте также. Вот, таким образом, вот Господь честью преодолел вот эти испытания или искушения. Ну, есть на чем подумать. Я просто хотел вам показать, что это, ну, очень серьезное искушение, от которого как бы зависела во многом дальнейшая судьба человечества. Да, и каждый проходит эти искушения в течение Великого Поста или Рождественского. Да, искушение, вот. Ну, а кто из нас там не стремится к материальному благополучию, да? Конечно, к комфорту к определенному, да, к каким-то жизненным удобствам. Вот. Для них это вообще цель всей жизни, да? То есть деньги, власть, там, богатство. Вот. И, собственно, этим искушая деньги, да, власть, богатство, чудо.
Мнение все равно от этого бежит, но не важно. Все равно бежит, но не важно.
Главное, чтобы сердце не перепляло, так что остальное не важно.
Ну, как не перепляло, все тоже за квартиру заплатят, и все лепишь, и все.
Нет, ну, то одно ты лепишь каких-то там, ну, наслаждений, там, не знаю, или хороших дел и так далее. А другой делаешь какие-то необходимые вещи, чтобы которых в принципе не проживешь.
Здесь просто речь о жизненной ориентации, о жизненных ценностях, не о конкретном поступке, а вообще о направлении всей жизни. Поэтому и вот искушение так принципиально, кардинально поставлено. Ну что, все, давайте закончим на этом, а то мы после 12 есть нельзя, уже с голоду. Теперь все, что раньше не знали, а теперь уже знаем, даже какой собор постановил, куда деваться.
Митрополит Антоний, слушайте, говорил, не давай вставать будильнику между тобой и Богом.
Хорошая такая, так сказать, афоризм. Достой, да, если кое-что сыну, положите с собой Богородицу, Христо блаженную и тремя порушную, и Мать Бога нашего, честнейшую церубим, и славнейшую без сравнения серафим. Великая Бога слава русскую, сущую Богородицу совещаем. Спасибо Господи, всех с наступающим праздником Дня народного единства и Казанской иконы Божьей Матери. Да.